Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали. В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Здравствуйте, в эфире программа «В круге света», у микрофона Светлана Сорокина, звукорежиссер Наталья Кузьмина, и сегодняшний разговор пройдет в прямом эфире, так что напомню вам номер эфирного пейджера 725-66-33. Ну, сегодня напротив меня в студии директор научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик Лео Бакерия. Здравствуйте, Лео Антонович.
Здравствуйте.
Вот я прочла все вопросы, которые вы, уважаемые слушатели, прислали по интернету, по ходу разговора, надеюсь, многие из них задать. Так, ровно неделю назад, 11 марта, в камере тюрьмы Международного трибунала по бывшей Югославии был найден мертвым Слободан Милошевич. Ему было 64 года. И официальное заключение о причинах смерти: Милошевич скончался от инфаркта миокарда. Сегодня экс-президент Югославии вот хоронят на родине у него. Еще хочу напомнить, что перед самой смертью Милошевич просил дать ему возможность подлечиться в России, даже конкретно в Бакулевском центре. И еще напомню вам, что после смерти Милошевича вот на этой неделе Лео Бакерия отправился в Гаагу, был там сутки, да, были всего лишь, да, как раз для того, чтобы вот самому выяснить причину его смерти или попытаться это сделать. И тем более, что очень много слухов появилось в связи со смертью Милошевича. Ну и теперь по порядку. Скажите, пожалуйста, Лео Антонович, почему именно к вам просился на лечение Слободан Милошевич? Вы что, были лично знакомы? В чем дело?
Дело в том, что мы наблюдали его с 2003 года, когда группа депутатов Госдумы обратилась к нам дать врача для включения его в международную группу врачей, которая должна была обследовать его в связи с жалобами на состояние здоровья.
Тоже в тюрьме, соответственно.
Да, да, в тюрьме, конечно. Ну, два года назад, три года, два с половиной года назад. Ну, и нужно было еще знание английского языка. Мы рекомендовали молодого, очень известного у нас член-корреспондента Елену Зеликовну Голухову, которая отправилась вот на этот консилиум, и по возвращении она привезла там много данных, но самое главное, что через два дня после этого приехал лечащий врач пациента Милошевича, который наблюдал его в течение 10 лет. То есть еще когда...
Это сербский врач.
Сербский врач, да. Из того, что мы получили, мы увидели, в общем-то, очень серьезное неблагополучие по сердцу в части нарушения ритма, потому что у него была серьезно изменена кардиограмма. И мы обсудили вопросы лечения этого пациента вместе с сербским коллегой в режиме, как они говорят, вот доказательной медицины. Evidence-based medicine. Вот. Высказали свои рекомендации и посоветовали больного пролечить в стационаре.
Уже тогда, в 2003?
Уже тогда, да. Ну, так скажем, вплоть до конца лета прошлого года мы о нем никакой информации не имели. Когда вот в этом...
А сами пытались как-то спросить, попытаться снова поучаствовать?
Ну, вы знаете, я периодически встречался с Бориславом, который является членом Московского интеллектуально-делового клуба Николая Ивановича Рыжкова, он член этого клуба.
Речь идет о брате,
старшем брате, да. Вот. Ну, периодически мы так друг другу, я спрашивал, как дела, он говорит, ну ничего, там идут дела обычные. То есть никаких, так скажем, серьезных опасений он тогда не высказывал. А вот уже где-то в конце лета он сказал, что Милошевич-младший очень жалуется на головные боли, не может одевать буквально наушники, и процесс из-за этого начинает приостанавливаться и так далее, и тому подобное. Вот. А уже осенью они попросили нас посмотреть как-то его данные. Угу. Прислали нам эти данные, мы посмотрели и убедились, что...
Это лечащие врачи вот из тюрьмы прислали эти данные, да?
Да. Я не знаю. Мне передала семья эти данные. Скорее всего, конечно, это было, видимо, так сделано. А может быть, этот же врач прислал. Не знаю. Во всяком случае, к нам в руки попала магнитно-резонансная томография и некоторые еще другие данные. Вот. из которой следовало, что у пациента имеется сужение нескольких сосудов, питающих головной мозг, но преимущественно было нарушено венозное кровообращение головного мозга, что и вызывало жесточайшие боли. Он не мог даже одеть наушники. Вот. При этом поведение вот этой тюремной группы людей было довольно странным. Когда он стал жаловаться на уши, они его показали отоларингологу.
Угу.
Когда мы, значит, да, и тогда я попросил поехать туда тоже в составе международного консилиума поучаствовать Шумилину Маргариту Владимировну, профессора нашего центра. Она крупнейший специалист в области нарушений венозного кровотока головного мозга. Многих спасла и так далее. Вот. И по приезде, в общем, стало ясно, что ему нужно срочное обследование в больнице, в стационаре. Но поскольку за все это время ничего не происходило, я тогда написал письмо на имя председателя, вот господина Покера.
Угу.
Очень, кстати говоря, так на внешний вид симпатичного человека. Правда, он всего 2 или 3 месяца там только работает в этой должности, он итальянец. Вот, с предложением, что его надо обязательно обследовать в стационаре. Мы не настаиваем на Москве, назвали там даже несколько стран, где это можно сделать. Вот. Но если, так скажем, нет другой этой самой, то мы предлагаем у себя в центре. 2 недели было молчание, потом они, оказывается, обратились в Министерство иностранных дел, эти власти. И я услышал вот тогда выступление представителя Министерства иностранных дел, который предлагал, так скажем...
Милошевич, привезли сюда в ваш центр.
Привезли сюда, обеспечивая охрану в самом институте и гарантируя его возвращение.
Угу.
Вот, после этого последовало, откровенно говоря, какие-то странные действия, которые стали сводиться к тому, что вместо того, чтобы... В Голландии вообще одна из самых лучших медицин в мире. Однозначно. Там, например, работает профессор Веленс, благодаря которому мы сегодня элементарно лечим любую жизнеугрожающую аритмию. Там профессор Вермюлен, хирург. Там потрясающие интервенционные кардиологи и так далее.
Там все тоже могли это сделать.
То есть там могли, безусловно, на высочайшем уровне сделать, только надо было пациента поместить все-таки в стационар. Потому что совершенно очевидно, что такого пациента нельзя было лечить.
Лев Антонович, а когда вот вы в первый раз услышали о том, что он, Милошевич, умер, и когда пошли в первый и второй день вот эти слухи об остаточных каких-то вот лекарственных препаратах, которые якобы тормозили и даже нейтрализовали действие сердечных лекарств, вот ваша мысль была первая по этому поводу, в чем дело?
Вы знаете, я даже как-то так получилось, что меня сразу спросили, и я сказал, что могут быть 2 версии его смерти, потому что я абсолютно исключал это. И вот вскрытие доказало, что и токсикологическое исследование, что там, конечно, ничего не было. Я допускал 2 вещи. Это поскольку у него было превалирующим вот последнее время проблема с головой, что это мог быть инсульт. Но инсульт маловероятный, все-таки менее вероятный, потому что вот так как его нашли, обычно это такая инфарктная смерть. Вот. И второе, это инфаркт в форме внезапной сердечной смерти. Вот. И никогда не сомневался в том, имея вот те данные, которые были, что там могло быть что-то третье.
То есть вам версия какого-то отравления или специфического медикаментозного лечения, которое привело к смерти Милошевича, вам все-таки это в голову не приходило?
Не, ну я эти все разговоры знал, конечно, но, во-первых, для меня было совершенно очевидно, что тюремный режим ему не позволяет по-серьезному, там, скажем, саботировать лечение. Вот. Потом мне было, например, непонятно, почему они вдруг... Там была ведь какая проблема? У него не снижалось давление артериальное. Вот они к чему придирались. И для этого они стали брать у него пробы на хроматограф. И в результате вот этих исследований на хроматографе появились следы какого-то препарата, который не должен был быть появиться в результате распада бета-блокаторов, допустим. Но он принимал не только бета-блокаторы, он принимал комбинацию всяких препаратов. Поэтому я, откровенно говоря, и по вот результаты, которыми теперь я располагаю, то, что я видел, я думаю, что, конечно, он... целенаправленно этим не занимался все-таки.
То есть он не очень был сосредоточен на своем лечении, он или врачи?
Он
целенаправленно не занимался как бы уходом из жизни. То есть некоторые говорят, это чуть ли не самоубийство.
Вот это я как раз и хотел сказать. Я думаю, что он не занимался целенаправленным уходом, потому что он все-таки хотел приехать в Москву, понимаете. Он даже вот самое интересное, что уже там за какое-то время перед этим, перед смертью, там, скажем, недели за две, за три, и почему-то это, вот, скажем, западные средства об этом умалчивают, он попросил, чтобы ему дали препараты в той дозировке, какой дают, 4 часа. За это время наступает пик концентрации препарата, чтобы взяли кровь тут же. Он никуда не уходил, вот сидел на стуле, даже в туалет не попросился ни разу, хотя ему уже много лет, по идее, да, было. Вот. Взяли анализ крови, и оказалось, что там концентрация препарата низкая. То есть, возможно, у него был повышенный метаболизм. Непонятно что. Но
какие-то
вот
личностные особенности, которые таким образом снижали
концентрацию? Какие-то, да, физиологические особенности, потому что доза этого препарата для понижения давления была высокой.
Угу. Скажите, пожалуйста, Леон Антонович, ну вот вы поехали в Гаагу. Это почему вы, кстати, поехали? Вас пригласили? Или у вас было такое недоверие к голландским этим врачам, к тем врачам, которые работают в трибунале, ну, в смысле, в этой тюрьме, да, в этом изоляторе. А в чем дело? Почему мы поехали?
Знаете, я ведь не хотел ехать, и я заявил это в прямом эфире накануне. Вот, потому что я так считал, что я должен поехать к живому человеку, а чего я вроде того поеду к мертвому. Но сегодня я доволен, что я поехал, потому что несмотря на то, что в вашей радиостанции тут в мой адрес были высказаны неприятные слова людьми, которые не должны вмешиваться в медицинскую этику. Кстати говоря, у вас есть вообще этическая комиссия какая-нибудь?
Непосредственно на эхе?
Да.
Нет,
а как вы считаете это? Как вы считаете, если вот, скажем, вам кажется, что ваш коллега, предположим, там обидел собеседника или просто?
Если я это услышу, я в коридоре к нему подойду и скажу об этом.
Это будет считаться достаточным, да?
Ну, то, что могу.
Ну,
то, что
да.
могу.
Не, ну мы вас хорошо знаем.
Вы тоже не можете отвечать за все ошибки врачебные, которые сделали ваши коллеги.
Хорошо знаем вас и очень вас любим, потому что вы как раз никогда себе этого не позволяете. Так вот, значит, я накануне сказал, что вот то, что я сказал, что мне реальнее было поехать к живому человеку, но нас попросила семья, во-первых, они попросили, чтобы я поехал. И потом получилось так, что Министерство иностранных дел заявило, что выезжает делегация во главе, значит, вот с академиком Бакерия. И
практически вас назначили на эту
практически
поездку.
Да, я был, так скажем, вынужден поехать, вот.
Что вам там удалось? Ведь вы важны на самооткрытие.
Нам удалось
все. Приехали.
Мы, значит, голландцы, которые там вот интересно, он был находился в ооновской тюрьме. А все остальное проходит по голландским законам уже. И поэтому и вскрытие, и, так скажем, выводы делает уже голландская медицина. И в этом принципиальное отличие. Значит, во-первых, была назначена очень серьезная группа, которая проводила аутопсию. Там главный патологоанатом общего профиля. Затем
не имеющий отношения как раз к тем, кто лечил его.
Не, абсолютно.
Это независимая была.
Совершенно независимая. Да, у них есть специальное место, где это делается. Вот. Кстати говоря, великолепно оборудованный, так скажем, комплекс для разных видов диагностики, включая там токсикологические и так далее. Еще один врач был патологоанатом с кардиологическим уклоном. И еще одна женщина патологоанатом с церебральным уклоном. Вот. Значит, они вели запись в течение 12 часов 4 камерами, потому что они, я думаю, понимают, что не мы последние, так? Вот, потому что вопросов было очень много, везде по-прежнему там муссируется что-то. И сделано было десятки тысяч слайдов и фотографий. И мы просмотрели все от начала, значит, доставки. Ну, качество света замечательное, это тоже имеет значение для патологоанатомического вскрытия.
То есть вы посмотрели подробный фильм?
Мы посмотрели подробно
о деталях.
Вы знаете, это вот есть, скажем, какие-то недостатки, может быть, когда человек смотрит спортивные мероприятия по телевизору, но при этом он имеет возможность разглядеть и там, скажем,
в увеличенном виде
и со стороны, в то время как... Вот у нас, к примеру, есть, например, такой метод трехмерной эхокардиографии. Это вы видите предмет с трех сторон. Я, как хирург, когда смотрю, скажем, в митральный клапан, я вижу его только с одной стороны. Поэтому сегодня мы все время стремимся иметь это трехмерное отображение, чтобы иметь представление о том, что же будет с той стороны, если я что-то сделаю с этой стороны. То же самое фактически было вот и то, что мы увидели. Со мной был главный патологоанатом Российской Федерации, главный судмедэксперт Министерства обороны Шумилина, которая последняя выезжала, видела его, и еще один кардиохирург из госпиталя Бурденко. То есть, ну, нормальная такая...
То, что вы увидели, вас убедило в как бы справедливости официального заключения?
Ну, конечно, меня убедило и убедило всю нашу группу. Мы, естественно, в процессе осмотра и в процессе дискуссии задавали вопросы, на них получали ответы. Меня это, конечно, убедило, потому что я увидел инфаркт миокарда. Я увидел, что он подтвержден измологической пробой. Вот. И единственное, чего мы не увидели, мы не знаем давности этого инфаркта. Потому что вот просто этим же рейсом летел назад сын Слободана Милошевича. И я у него спросил, как вот был последний день. Он сказал, что последний день он с ним разговаривал, чуть ли не в 8 часов вечера, и отец пожаловался на то, что у него давит за грудиной. Но при этом он сказал, ну ты знаешь, у меня это часто бывает и пройдет. Вот. Поэтому у меня никаких не было сомнений, когда я увидел то, что там произошло, в истинности диагноза, но мы не знаем продолжительности инфаркта, и это будет известно после того, когда будет сделана микроскопия этого места.
То есть еще кое-какие данные еще не поступили.
Кое-какие данные, да.
Леон Антонович, но ваше ощущение, он действительно мог быть вылечен, если буквально вот там за две недели до того его отпустили бы в Москву лечиться?
Ну, не в Москву, да, на эти годы. Он должен был быть вылечен элементарно. Ну, я думаю, что уже все знают, это не секрет. Примерно с такой же патологией мы сейчас пролечили его брата.
Борислава.
Да, Борислава. Значит, там у него так называемая single vessel disease, болезнь одного сосуда. Это передняя ветвь левой коронарной артерии. У него было, значит, сужение в устье этой артерии, и потом на протяжении 3 сантиметров был мышечный мостик.
И то есть это все легко убирается?
То есть мы, вот, скажем, его брату поставили 3 стента, и все абсолютно нормализовалось, понимаете? И абсолютно то же самое было бы сделано.
А вот ваши ощущения, вот в чем все-таки дело? В том, что Слободан Милошевич не шел как-то на контакт с врачами, с теми, кто его обследовал, или их недосмотр? Ну вот в чем дело? Вот, что такое? Не такая уж страшная патология.
Да нет,
могли,
вы знаете,
уберечь такого важного.
Да, для себя, для них, для сами. Вы знаете, я не могу сказать, что он не шел на контакт с ними. Он же выполнял.
А в чем тогда дело? Голландская медицина?
Вы знаете, тюремные врачи. Ну, пусть никто не обижается. Но тюремные врачи, понимаете, это люди, он внешне-то выглядел здоровым человеком.
Я думаю, но жалобы серьезные, боли тяжелые.
Да, ну да, у нас вот, я, кстати говоря, и там Покеру об этом сказал. Еще раз хочу сказать, вот из своей практики, и врачи меня поддержат, особенно при сердечно-сосудистых заболеваниях, если человек жалуется и есть анатомический субстрат, он или станет глубочайшим инвалидом, или умрет, если ему не помочь. Вот это произошло с ним, понимаете? Он жаловался, У него был субстрат, они об этом знали, но они, видите, показали эту пленку специалисту по ухо-горло-носу, показали общему радиологу.
Какие у вас еще вопросы остались, вот такие для вас непонятные, что вы не можете объяснить?
Ну, для меня остался вот непонятным тот вопрос, который вы мне задали. И я этот вопрос задал господину Покеру. И он сказал, и я думаю, что для него тоже непонятно, он сказал, что он понимает нашу позицию, и он создал две комиссии, одна из которых как раз должна понять, почему вот медики, которые за ним наблюдали, не положили его в стационар. Потому что вот в тех условиях, в которых он находился, поставить диагноза было невозможно. И второй вопрос, это, конечно, вот то, что я сказал. Меня интересует все-таки микроскопия, понять, сколько времени продолжался у него инфаркт. И тогда вообще, конечно...
А вот все-таки по вот этим остаточным веществам, про которые говорили, похожих на лекарства, применяемые при проказе и туберкулезе. Вот с этим какая ясность? Что это? В чем дело? Почему такие слухи возникли?
В хроматографическом исследовании, которое ему проводилось, были найдены дериваты вот этих препаратов. Так? А при том, что я, конечно, не могу предполагать, что он что-то не принимал. Так? Я не могу на себя взять такую ответственность. Хотя мне больше кажется, что он принимал так много лекарств, что вот эти дериваты могли сформироваться под как влиянием комбинации. Распада вот комбинации этих препаратов. Этих препаратов. Вот, мне так кажется.
Вот такой, ладно. И еще что хотела вас спросить. Вот из нашего разговора еще перед эфиром я поняла, что по вашему ощущению, по там отечности мозга того же, понятно, что он умер не сразу, не в один момент, а это продолжалось несколько часов. Да. Вот он и сыну жаловался. Да. А почему же тогда он не вызвал кого-то? Почему его нашли, мертвое тело, в камере?
Откровенно говоря, вы знаете, я забыл так, когда был там спросить, вот, какая система, но я думаю, что охранники-то, наверное, не скажут. Скажут, скорее всего, что там...
По идее, мог бы вызвать.
Да.
Наверняка же есть.
Да, наверняка, потому что явно, конечно, это произошло не молниеносно, и это и голландские врачи так считают. Вот. Поэтому, ну, я думаю, что эти комиссии разберутся.
Один из вопросов, вот, Петр Валецкий из Москвы. Если бы в российской тюрьме умер голландский подданные, наши власти допустили бы голландских медиков с аналогичной миссией. Но, думаю, если бы речь шла о высокопоставленном иностранце, наверное, так было бы сделано, да? Если бы речь шла вот о фигуре такой
известности. Ну, наверное, допустили бы, но я хочу сказать откровенно, что, конечно, они к нам проявили высочайшее, вы знаете, внимание во всех отношениях. И, разумеется, это все-таки авторитет страны. А вот на встрече с господином Покером присутствовал посол. И он сказал, что я сказал сначала, потом он это подтвердил, сказал, что действительно мы приехали по просьбе родственников, но российское общественное мнение очень интересуется вообще и, так скажем, вникает в детали во все эти. Вот. И, конечно, я должен сказать российским гражданам то, что я увидел. Вот, с чем он тоже согласился. А господин посол ему сказал, что, говорит, мы будем настаивать на том, чтобы вся информация, которая сегодня имеется, а ее очень много, как я сказал, и то, что будет получено, чтобы это было передано нам. Вот нашей делегации, как минимум. На что господин Покер сказал, что он постарается это реализовать.
Понятно. Я напоминаю вам, что разговариваем мы с директором научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академиком Лео Бакерия. Знаете, здесь вот просто сыпятся на пейджер вопросы. Есть такие вопросы и в интернете. Ну, вот примерно так можно сформулировать, что вот есть шум, да, который сопровождает смерть очень известного человека в тюрьме в Гаагской, да. Но вот, например, Ольга Краснова, врач, спрашивает, не хотите ли вы поехать проверить деятельность сердечной мышцы Ходорковского или Лебедева? Тем более у Лебедева диабет, а вам ли не знать, как сердце реагирует на диабет? У нас есть свои очень известные заключенные.
Ну, вы знаете что, я бы так сказал, что если для этого будет необходимость, я поеду куда угодно, потому что... Мне не нравится, когда меня обвиняют в том, что как вообще язык повернулся у людей, которые на этом же радио говорили об этом, вот, которые там считают, что я имею какое-то отношение к партии Родины, и поэтому я поехал туда, так? Чушь какая-то. Вот. Конечно, я еще раз хочу подчеркнуть, для меня, вообще-то говоря, не существует запрета на предмет того, чтобы посмотреть человека. Насколько я знаю, Ходорковский здоров, к счастью. Что касается другого пациента, то по диабету у нас Иван Иванович Дедов.
Так, продолжим наш разговор сразу после коротких новостей, тем более, что там наверняка будут новости и из той же Югославии.